Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Русские немцы. Часть первая. Заканчивается год Германии в России, завершается эпоха Ангелы Меркель. По этим причинам мы решили повторить две архивные программы 2005 года. Вторую вы услышите на следующей неделе. Психологические и политические различия народов обсуждали как раз русские, хорошо знакомые с Германией, и немцы, работающие в России. Переводчик Татьяна Баскакова, политолог Йенс Зигерт, на тот момент глава представительства фонда Бёрли в Москве, музыкант и продюсер Олег Нестеров, берлинский русский литератор Александр Дельфинов, журналист Александр Самбук, филолог, сотрудница Гёте-института Симона Фохт, журналистка канала АРД Анна Брекер, поэт Сергей Соловьев.
У меня первое наблюдение, которое я бы попросила вас прокомментировать. Когда 2 года назад я впервые оказалась в Мюнхене, это была первая моя поездка в Германию, то первые сутки меня не отпускало ощущение, что я нахожусь среди русских людей. Но почему-то вот эти люди, да, которые мне встречаются на улице, почему-то они не говорят по-русски. То есть у меня была полная иллюзия такая, но вот ощущение полного совпадения. Выражение лиц людей, того, как они движутся, то, как они себя ведут в кафе. Так ли похожи русские и немцы, как мне показалось? Александр Самбук?
Ну, я думаю, они похожи хотя бы потому, что наши исторические предки вышли, в общем-то, из одного леса или из соседних лесов. Но если говорить о людях 20-21 века, то, мне кажется, похожи друг на друга те русские, которые сумели заглянуть повыше своего национального родного частокола и увидели что-то другое, захотели это узнать. Они будут похожи на тех других, кто живет по ту сторону частокола. Я думаю, то же самое относится к немцам, кто через край пены над кружкой видит что-то другое и вдруг понимает, что это ему нравится больше, чем его родное пиво.
Спасибо, Александр Самбук. Йенс Зигерт.
Если вы бы задавали этот вопрос где-то недели тому назад, я бы, наверное, согласился с вами. Я живу здесь достаточно долго и чувствую себя полно уютно и среди своих. Но примерно неделю тому назад произошло что-то, вот, что опять дали мне сомневаться в этом. Прошлую пятницу я получил один звонок и после этого закричал по всему офису моему: «Я ненавижу русских». Это касался вот одна черта, которая действительно вот очень отличается, вот, по крайней мере, в моем восприятии, вот эти два, если можно так вообще обобщать, народа. Это отношение к временным и отношение к договорам. Время здесь, в России, течет немножко по-другому, чем в Германии. И такая вот договоренность или договор здесь, в России, это тоже что-то немножко иное, чем в Германии.
Йенс, вы имеете в виду, что русские все время нарушают договоры и опаздывают?
Я бы сказал, это другое понятие о том, что это значит договориться. Для немца договоренность – это довольно твердое, довольно обязательное дело.
Спасибо, Йенс. Нам поступил прелестный комментарий от технического директора Московского бюро «Радио Свободы» Ильи Точкина, который сказал: да, русские могут нарушать договоры. Например, договор о ненападении. Но эту тему мы обсудим чуть позже. Я бы сейчас хотела, чтобы Татьяна Баскакова высказалась.
Мне, может быть, легче найти общий язык с какими-то немцами моего круга интересов, чем с теми русскими, которые этих интересов не разделяют. Мне тоже кажется, у меня есть это ощущение схожести, но у меня оно основывается на книгах. Близость литературы русской и немецкой.
Спасибо, Татьяна. Александр Дельфинов.
И мне кажется, что в первую очередь, если приезжать в другую страну, например, я приехал в Германию, в первую очередь бросается в глаза сходство. Но постепенно, со временем, начинают более проявляться различия. Безусловно, то различие, о котором господин Зигерт сказал, оно одно из фундаментальных. А вообще, мне кажется, что взаимоотношения России и Германии лучше всего описывает формула моего коллеги, художника и литератора Павла Пепперштейна, который сказал однажды, что Россия и Германия напоминают ему такую старую супружескую чету, которые уже вечность живут друг с другом, уже 100 раз поссорились и снова помирились. И даже, может быть, они где-то уже частично срослись друг с другом, там, пяточкой или ушком. И вот так они существуют как-то в таком конгломерате.
Спасибо Александру Дельфинову. Симона Фогт.
Сходством я, конечно, согласна, но я думаю, что интеллигентные люди по всему миру, они похожи как-то друг на друга и понимают друг друга. А что касается русских и немцев, я вот по работе могу сказать, нет, не похожи. И по опыту из личной жизни тоже нет, потому что у меня муж русский, и мы достаточно много ссоримся.
Спасибо, Симона. И Анна Брюкер.
Очень интересно у вас ощущение, что в Мюнхене все, ну, скажем, похожи или равные, немцы, русские, что у вас ощущение было русское. Когда я приехала в Москву, для меня, как восточная немка, много было уже знакомо, и я все время сказала, вот это музей моего детства. И сейчас, 5 лет после того, когда я приехала первый раз, я то же самое, как Симона, чувствую, что есть большие разницы, не только с договорами и с пунктуальностями, тоже с отношениями между мужчинами и женщинами, когда женщинам, которые путешествуют куда-нибудь в провинцию и так далее, не дают руку или не уважают. И мы, как журналисты, все время с этим столкнемся, и это для нас культурный шок вначале, а сейчас уже привыкали и просто считаем, да, мы разные.
Спасибо, Анна Брюкер. Если можно, я бы послушала сейчас Олега Нестерова, музыканта и продюсера. Русские и немцы похожи или нет?
В моем представлении они очень похожи. Ну, то есть настолько похожи, как могут быть похожи, которые давно живут рядом друг с другом и пустили корни. В моем представлении немцам обязательно нужно пожить какое-то время в России, чтобы растормозиться. Они очень все заорганизованы, все их проблемы на многие годы вперед известны и так далее. И среди моих, кстати, немецких друзей есть счастливые судьбы. Они приезжают в Москву, часто они приезжали в такие тяжелые времена, смотрели, как здесь все, и приезжали, становясь абсолютно другими людьми. Например, учительница начальной школы, которая тяготилась вообще своей работой, вдруг поработала шофером такси и сразу потом пошла в аспирантуру и защитила. А русским нужно, конечно же, немножко пожить в Германии, чтобы обрести хоть в какой-то степени систему координат.
Спасибо Олегу Нестеру. Симона Фогт, пожалуйста.
Да, тоже опыт по работе. Немцы, которые приезжают, ну, в основном это музыканты или такие же поэты, которых мы приглашаем в Гёте-институт в Россию, они почему-то становятся совершенно непунктуальными здесь тут же, неорганизованными и так далее.
Спасибо, Симона. Ян Зигерт.
Я это тоже наблюдаю. На самом-то деле у себя, когда я сюда приехал, это 12 лет тому назад было, но в последнее время идет обратно процесс. Не могу это объяснять. Но хотел с вами поделиться одно наблюдение. По-моему, все русские или люди с России за столом сказали, что немцы и русские похожи друг на друга, скорее всего. А все немцы, сидящие здесь, сказали, что, скорее всего, там есть какие-то разницы.
Спасибо, Йенс. Тема очень широкая. Россия и Германия, русские и немцы. Мы могли бы говорить и о немецких русских царях, и о немецких поселениях на Волге, и о русской и немецкой революции. Но у нас есть дата 9 мая. Давайте попробуем поговорить о том, что для русского общества и что для немецкого общества эта дата означает. Александр Самбук, может быть?
Естественно, разница огромная, потому что мы эту дату называем по-разному. И в разные дни это празднуем. Немцы не празднуют, но они отмечают 8 мая как день капитуляции Германии в 1945 году. Мы в первую очередь называем это как праздник победы над фашистской Германией. Вот. Есть еще у нас и много других определений, они уже как-то зависят от какой-то идеологической заданности или идеологических предпочтений того, кто говорит об этом. Вот. Ну, я думаю, не дело нам теперь тому и другому обществу предписывать, как ему следует называть эту дату, потому что этому предшествует тоже целая послевоенная история, которая привела их к тому, чтобы называть этот день именно так, а не иначе. Скажем, Германии потребовалось 40 лет, прежде чем тогдашний федеральный президент Германии Рихард фон Вайтзекер к 8 мая 1985 года, скажем так, расставил точки над «и». Он сказал, то, что совершила нацистская Германия, то, что совершил нацистский режим, является беспрецедентным преступлением в истории человечества. Он имел в виду, прежде всего, уничтожение евреев и многие другие преступления нацизма. И Германия к этому шла как минимум 40 лет для того, чтобы разные поколения немцев к 85-му году, условная дата, воспринимала это именно так, без каких-то реваншистских или ностальгических мыслей по поводу былого величия их страны. И мне кажется, что то, что сделала Германия сначала, когда ее подтолкнули к этому западные оккупационные державы и Нюрнбергский процесс, это породило и другие собственные тенденции в германском обществе. Не так сразу, но они, во всяком случае, вот 40 лет спустя себя проявили в том, что глава государства говорил вещи, уже очевидные для большинства немецкого общества. Я думаю, что нам к тому, чтобы отнестись сейчас, я имею в виду не Великую Отечественную войну, а то зло, которое мы прекрасно знаем, существовало очень долго в нашей истории, нам еще очень долго идти, и я пока даже и не вижу особых позывов к тому, чтобы так же серьезно, так же жестко, глядя в лицо правде, разобраться с собственной историей. И в этом для меня на сегодняшний день очень большое отличие тех итогов, с которыми Германия, теперь уже объединенная, пришла к этой дате, и у нас. У нас пока гораздо громче фанфары, которые, в общем-то, затмевают многое остальное, что было и во время войны, и что было следствием того преступного режима, который просуществовал до 90-х годов.
Спасибо Александру Самбуке. Вот и вариант ответа на вопрос, чем отличаются русские от немцев. Йенс Зигрид, пожалуйста.
Кстати, то, что Александр только что не упомянул, президент фон Вайцекер, тогда первый раз, как президент Германии, назвал это поражение, вот этот разгром Германии освобождением, что тоже не было вот так естественно это назвать. Более или менее это будет так воспринято. В этом смысле, на самом деле, мне кажется, даже у немцев сегодня, может быть, немножко больше причины праздновать вот эту дату, потому что для Советского Союза и для России это была в одной стороне великая победа, но в другой стороне это была великая победа очень нехорошего человека, вот Сталина, одного из самых кровавых диктаторов в новейшей человеческой истории. И одновременно вот эта великая армия, Красная армия, которая сделала так много для того, чтобы разгромить вот эти фашистские войска, довольно быстро превращалась в этих освобожденных от немцев восточных и среднеевропейских стран, ну, в тюремщика на самом-то деле. И вот это громкое празднование сегодня, как бы это вот покрывает. Здесь в России, мне кажется, очень много людей это не хотят видеть. Это порождает очень много проблем и очень много конфликтов, которые только на поверхности сказываются с тем, что какие-то вот президенты сюда не приезжают или какие-то вот полемики.
Русские и немцы. Архив «Свобода» в клубах 2005.
Давайте Александра Дельфинова мы послушаем.
Ну, я от лица поколения своего молодого. И, учитывая то, что я живу сейчас в Берлине, общаюсь там частенько, чаще, наверное, общаюсь с русскими, с русской молодежью. Мы там устраиваем какие-то в последнее время такие литературные вечера, куда довольно много публики собирается. Ну, много всяких разговоров. И вот что меня поражает, что для многих моих друзей, живущих в Германии, тема, ну, скажем так, русского национализма, это абсолютно актуальная, такая радостная тема, позитивная. Но когда уж я приезжаю сюда, то эта тема просто кипит и бурлит. Вплоть до того, что это стало у меня вот самого вызывать такой легкий даже страх, когда ты садишься в машину, там, и водитель через 3 секунды начинает тебе рассказывать о великой русской нации и так далее, и так далее. И как раз это, мне кажется, следствием того, что, да, отлично, Советский Союз в войне победил Третий Рейх, но сталинский режим и сама эта структура государственная в себе несла определенную очень большую часть, которую можно назвать злом с большой буквы. И эта часть осталась жива. Это не изжито. Была в Германии денацификация, а вот декоммунизация, или как это назвать, у нас не было и нет, и вот будет ли, это большой вопрос.
Спасибо Александру Дельфинову. Знаете, вот я бы сейчас послушала Олега Нестерова.
Действительно, да. Пока, мне кажется, звезды горят над Кремлем, тема не закрыта. Вот для меня это так. Но когда-нибудь эта тема будет закрыта, когда-нибудь эти звезды погаснут, и там будет то, чего, в общем-то, может быть и должно быть. Это первое. А второе, мне кажется, что к настоящему моменту при помощи языка, вот я наблюдал некое сближение немцев и русских. Видите, вот меня в 69-м году отдали в немецкую специальную школу. Во дворе, как только об этом узнали, меня сразу стали называть фашистом. Сразу как-то вот мы в войну играли, и как-то сразу я потерял всяческий авторитет. Мне было тяжеловато. В 74-м году я впервые приехал в Германию, пожил в немецкой семье, где очень проникся, и все это, и новогодняя открытка в 89-м году от немецкой журналистки, где она писала, что Германия теперь большая, переведи пару русских песен на немецкий язык, и, в общем, всем будет приятно. Была шутка, но, тем не менее, я честно перевел, и вот так появился Кармакштат, так появилась «Течет река Волга». И вот когда мы переводили «Течет река Волга» на немецкий, как-то это было 90-й год, даже мои друзья, мое поколение говорило, а что это вот «Волгу» переводите на немецкий, это вы что, как-то глумление, что ли, или что? Я говорю, почему? Есть язык, есть хорошая песня, почему бы ей не звучать на немецком языке? И когда мы перевели «Волгу» на немецкий язык, и песня как-то пошла, и вдруг все встали понимать, а красиво. И для меня точку поставил 95-й год. Это даже за 10 лет до настоящего момента, когда власти Волгограда пригласили нас выступать на набережной перед полумиллионом слушателей 9 мая. И говорит, только спойте, пожалуйста, «Волгу», вот как вы сейчас поете, по-русски, по-немецки.
Спасибо Олегу Нестерову. Симона Фохт.
Да, я по поводу того, должна ли быть эта тема закрыта когда-нибудь. Да? Вот немцы, по-моему, борются очень сейчас за то, чтобы эта тема никогда не была бы закрыта, и чтобы все помнили всегда свой урок, из этого получили, не знаю, вот так воспитывать детей, по крайней мере. Хотя они, по-моему, не очень помнят, конечно, в школе, им это совершенно неинтересно, и поскольку я знаю... Молодежи сейчас в России тоже не очень интересно. У нас на прошлой неделе проходил такой проект «Память о войне». Это была презентация спецвыпуска журнала «Остеуропа» и «Неприкосновенного запаса». И такой спецвыпуск, очень толстый такой журнал получился, «Память о войне». И ставился такой вопрос, правильно ли помнят и нашли ли уже правду здесь. И спорили очень о том, надо ли найти правду и есть ли вообще так правда о войне и о победе в том числе. И я за то, чтобы эта тема все-таки не была бы закрыта.
Я бы сейчас хотела Ане Брюкер отдать микрофон.
Я сейчас, конечно, живу в России, и я не сейчас в Германии бываю, но только знаю, что интерес к этому дату есть. По телевидению очень много фильмов с очевидцами этих времен. Единственное, что из немецкой точки зрения мне поразило, это было агентство, я читала такой цитат директора Института военной истории в Потсдаме. Сейчас в Германии очень много воспоминают страдания немецких жителей, когда пришли русские. Он сказал, что очень важно, не забудьте, пожалуйста, как страдали русские, когда немцы пришли. Этот комментарий очень мне поразило, что это надо было сказать, потому что у меня до этого было ощущение, что все поняли уже в Германии, кто вообще агрессор и кто нет. Что я здесь заметила в России... Очень шумно празднуют и очень много фанфаров, как Саша сказал. Что меня здесь очень волнуется, это тоже вопрос отношения к истории.
Спасибо, Анна Брюкер. Если можно, я бы Татьяну Баскакову послушала. Пожалуйста.
Вот мне кажется, что эти годы истории, там с 30-х годов и до падения Советской Восточной Европы, это и есть вот то, что делает похожих русских и немцев. Что мы прошли через похожие вещи. Только больше известнее, что такое, ну, как бы фашизм, больше об этом говорят, о том, сколько погибло крестьян и евреев в русских лагерях, татар, об этом говорят меньше. А опыт похожий. Вопрос в том, что действительно в Германии больше переосмыслен этот опыт. Сейчас в Германии действительно пишут о том, как иногда вели себя русские на оккупированных немецких территориях, как это все было тяжело и так далее. Это правда. Это правда и правильно, но здесь об этом не говорят при всем при том, да? При том, что победа – это огромное событие, ее все-таки показывают с одной стороны в России. Вот такая. Это и разница, и то, что нас сближает, и то, что нас разделяет, я думаю.
Спасибо, Татьяна Баскакова. Сергей Соловьев, пожалуйста.
Я бы начал с того, что вообще здесь нет победителя, вообще нет победы. В любой войне нет победы. И это в той же степени наше поражение, в коей и поражение Германии. Это поражение вообще разума и вообще гуманистических ценностей. Любая война. И здесь нет никаких победителей. Взрыв одного психоза вызывает встречную реакцию, и в результате, в общем, все оказываются в минусе. Тут какое-то другое чувство должно быть по отношению к тому, что было. Тут нет никакой панацеи. Вот тут любопытная была реплика по поводу некого брачного союза, некой четы. Я думаю, это неравный брак. Прежде всего, потому что... А Россия, на мой взгляд, это такое еще вот несколько не оформившееся молодое создание. А Германия, в моем представлении, прошу прощения, это не такая Матрона. Вряд ли в ближайшем будущем стоит что-либо ожидать от нее в смысле прорыва культурного или витального.
Вот так вот. Спасибо Сергею Соловьеву. Давайте попросим немцев прокомментировать, по крайней мере, последнее, Сережа, довольно провокационное высказывание о том, что культура в Германии не способна на что-то яркое. Да, я правильно поняла эту мысль? Ну, давайте немца попросим прокомментировать это высказывание.
Во время Первой мировой войны Томас Манн писал вот очень знаменитые книги. Книга «Признание неполитического или аполитичного человека», где он объяснял, почему Германия должна была воевать вот против западных демократий, особенно, конечно, Франции и Великобритании тогда имелось в виду. И, в общем-то, мотивировали это примерно так, что они, может быть, демократичные, но они такие вот холодные, расчетливые, как бы душа у них не хватает. А мы вот такие вот, мы немцы, мы такие вот, душевные и естественные, и это мы должны, вот это душевное и это естественное, мы должны защищать против вот этих расчетливых торговцев. Когда я сегодня читаю очень много в России о том, что Россия часть Европы или не часть Европы, мне это напоминает очень-очень этому тексту вот, Томаса Манна. И с этой точки зрения меня, конечно, волнует на самом-то деле все эти разговоры о том, что как похожи Германия и Россия друг другу, и что на самом деле мы вот, вместе должны против вот, всего мира или, по крайней мере, против, скажем так, американцев. Кстати, недавно довольно серьезный немецкий институт опросов общественного мнения, Эмнит, сделал такой опрос, вот что думают немцы о России, и что думают русские о Германии. И они пришли к выводу, что там очень много симпатии друг к другу. Я не знаю, что это правильный союз, потому что все-таки я бы спросил не о таких схожестях, но я бы спросил о том, что какие ценности мы разделяем. И тогда я должен сказать, вот я живу здесь 12 лет, моя жена русская, очень много друзей здесь из России, что, в общем-то, с американцами я разделяю больше ценностей, демократии, прав человека и так далее, чем с многими людьми здесь, и особенно чем с многими людьми из политической элиты.
Спасибо, Ян Зигерт. Александр Самбук.
Ну, я думаю, что нас все равно по-прежнему разделяет отношение к собственной истории. Мы после кратковременного всплеска интереса к недавней истории периода перестройки как-то это совершенно забыли. И, кстати, Германия, которая сначала, как я говорил, под диктатом оккупационных держав прошла через процесс денацификации, она стала очень внимательно изучать историю свою собственную. И, между прочим, очень часто и даже до сих пор в сегодняшние дни очередной труд историка о нацистской Германии, о войне получает огромную прессу. Об этом начинают писать. Но остается главным одно, и здесь уж возвращаясь к тому, о чем говорил Олег, звезды как символ, с моей точки зрения, того режима, с которым нужно разобраться, как с историческим злом. Я пока не предписываю оценок, но это моя личная. Я думаю, что они сами по себе не погаснут. Вот эти вот батарейки будут подзаряжаться еще очень долго, если не будет этому противодействия, если мы не начнем с запретов неких символов, если мы не начнем с какой-то активной общественной реакции на недопустимые высказывания о других нациях, кто угодно. И надо начинать изучать историю, и надо браться за школьные учебники.
Йенс Зигерт.
Я на самом деле хотел немножко сейчас вступить за людей здесь, потому что, конечно, вот то, что мы сейчас немножко рисуем, и о том, что как Германия относится к своей истории, и так, как здесь относится к своей истории, это, конечно, некое обобщение. Здесь несколько раз уже упоминалось вот это денацификация, которая якобы произошла в Восточной и в Западной Германии после войны, но я думаю, что это достаточно большая мистификация, потому что эта денацификация Восточной Германии заключается в том, что там новые правящие люди, коммунисты, сказали, что мы всегда были антифашисты, значит, вот наше государство антифашистское государство, все фашисты сбежали на Запад, а на Западе, да, действительно был Нюрнбергский процесс, и это очень важно, это до сих пор очень важно, что этот Нюрнбергский процесс был, и вот ну, такая вот очень маленькая верхушка нацистов некоторое время не пускали в какие-то руководящие посты, но на самом деле была достаточно большая, вот, скажем так, преемственность там. И в России, конечно, очень много людей занимается своей историей, историей, ну, скажем так, тоталитарного прошлого в России. Есть такое замечательное общество «Мемориал», которое уже 6-й год сейчас проводит школьный конкурс «Человек в истории России в 20 веке». В этом году участвовали в этом конкурсе более 4500 старшеклассников со своими работами. В этом году, конечно, очень много работы были о войне. Не довелось читать достаточно много вот этих, из этих работ. Это просто замечательно, вот как эти молодые ребята, как они занимаются своей историей обычно, своей семьи, своего села, города, может быть, прихода. Как они интересуются им. Я думаю, что в этом есть некая надежда. И то, что вот мы видим сегодня в Германии, что там есть некая прививка от того, что какие-то появления тоталитарные могли бы возникнуть, это длительный процесс. И Россия, конечно, вот только в начале вот этого процесса, по крайней мере, я надеюсь это.
Русские и немцы. Архив свободы в клубах. 2005 год.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«Человек бегущий» – так называется книга Сергея Медведева, историка и политолога, профессора Свободного университета в Москве, ведущего программ «Археология. Радио Свобода». Спорт в его жизни не хобби, а естественная часть, занимающая все свободное от науки и журналистики время. Три страсти у автора этой книги, насколько я понимаю, они называются «Бег, велосипед и плавание». Какая главная?
Ну, уточним, что страсти четыре. Есть четвертая – лыжи. И пятая – как комбинирование – это триатлон. Такой я многостаночник, и я бы не сказал, что есть какая-то главная. Главное для меня – это гармоничное наполнение всего спортивного сезона, и один вид спорта переходит в другой, а в каждом сезоне есть своя радость.
Сюжет, я, конечно, потрясена. Я знаю тебя как ведущего, моего коллегу, как преподавателя, как публичного интеллектуала и так далее, и так далее. Но я до знакомства с этим текстом я не могла представить, что спорт настолько занимает все твое свободное время.
Ну да, это ко вторая и иногда, мне кажется, основная жизнь. Собственно, поэтому и написана эта книга. Это была попытка объясниться с самим собой, с окружающим миром, почему я это делаю, какой в этом смысл. И, по крайней мере, себе я говорю, что я не только отдаю, да, в спорт, но я и беру очень много. Я беру чувство гармонии, единства с природой, со своим телом, с космосом, извиняюсь за это слово. И это мне дает какое-то очень большое внутреннее наполнение жизни, из которого уже происходит другая моя деятельность. Профессиональная, человеческая, семейная, личная и прочее.
Я бы сказала, что в этих практиках, в этих путешествиях, а слово «путешествие» я бы добавила к всем спортивным занятиям, потому что все эти соревнования часто происходят в разных точках земного шара.
Важный компонент.
Я бы добавила здесь обязательное присутствие пейзажа. Вот в вашей книге пейзажи самые разные. Горные, морские, равнинные. И городской пейзаж Москвы, кстати говоря, в центре которой мы с вами сейчас находимся и разговариваем. Пейзаж Центрального парка в Нью-Йорке.
Да.
И это все неотъемлемая часть книги.
Ну, это вообще, да, своего рода одно из названий, можно взять, да, классическое «Человек в пейзаже».
Книга одно Битова, из,
да, Битовская, Битовская. И не случайно одна из центральных глав этой книги, она про открытие пейзажа в европейской культуре, европейской истории, практически апокрифическая история.
Давайте о том, как поподробнее.
Петрарка поднимал Синамон Ванту. Это лысая гора в Провансе, довольно высокая, она около 2 километров высотой, и она такая драматическая, поскольку ее обдувает Мистраль, то она в своей верхней части абсолютно лысая, и в ней лунный пейзаж. Есть история о том, как Петрарка со своим братом поднимались туда. И это едва ли не первое в европейской истории восхождение ради восхождения. Восхождение ради любования окрестным видом. И затем, согласно той же легенде, апокрифу, это, в общем, далеко не факт, что все так было на самом деле, он спустился домой и тут же сел и написал своему духовнику огромное письмо, где он живописал свой внутренний пейзаж. И, в общем, идея в том, что огромное окружающий его пейзаж совпал или сформировал пейзаж его собственной души. И вот отсюда начинается длинная европейская традиция проживания пейзажа, погружение человека в пейзаж. И меня это совпадение очень удивило и порадовало, потому что для меня Мон-Ванту являлось тоже важным достаточно объектом. Это культовая гора велосипедистов, это культовая гора велоспорта. Мон-Ванту это есть такой, не знаю, десяток, может быть, меньше, 5-7 крутейших перевалов в мире, которые овеяны легендами. И я туда тоже ездил не в порядке гонки, а просто катался несколько дней на велосипеде по Провансу. И в том числе, конечно, я запланировал подъем на Мон-Ванту, спуск из Мон-Ванту. И это был один из первых сезонов, когда я увлекся шоссейным велоспортом. Для меня это стало таким испытанием и преодолением очень важным. То я подумал, что интересное совпадение, как это в европейской культуре такая знаковая вещь. И для меня тоже знаковая вещь. И вот через этот контрапункт и родилась эта глава, и отчасти даже идея книги. Потому что я помещаю свое тело в какие-то ключевые европейские культурные события. Второе, там в этой же главе, например, вот есть тоже важная вещь, как Байрон переплывал Дарданеллы. Байрон был замечательный пловец, один из сильнейших пловцов своего времени. Это своего рода компенсация, потому что, как говорят современники, Байрон был немного неуклюж. Он не только был хром, но в молодые годы, когда он только начинал учиться в колледже, он был полный. Он терпел насмешки из-за этого. И он, чтобы доказать, решил преуспеть в плавании. И он сделал из себя одного из самых сильных пловцов. Он задумал переплыть Дарданеллы. И он это сделал со второй попытки со своим напарником, товарищем, британским морским офицером. И он очень гордился этим достижением. Он говорил, что это для него столь же значимо, если не более значимо, чем все его поэтические успехи. Ну, и я решил не совсем Дарданеллы повторить, но есть такой регулярный заплыв через Босфор, который организует и очень хорошо организует турки каждый год. И вот я принимал участие в этом заплыве через Босфор, и фактически я немножко ощутил то же самое, что Байрон в свое время, но, конечно, это все с другими совершенно соображениями безопасности, там и лодки сопровождают тебя, ну, в общем, не дадут утонуть. Так что вот такие вот совпадения, когда ты вспоминаешь какие-то ключевые события европейской и мировой культуры и проживаешь их при помощи собственного тела, они мне показались очень важными. Я никогда не ставил себе целью испытать пределы жизни, поставить себя в смертельно опасные ситуации. Я прекрасно знаю, что есть виды спорта, занятия и коллеги, которые вообще гораздо ближе к этому ко всему подошли. Это обычные циклические виды спорта в таком дистанционном природном исполнении. линии, но, так скажем, без экстрима. Но, тем не менее, травмы были, и много травм было.
Ну, больше всего, как мне кажется, это велосипедных травм.
К сожалению, велосипед – это такая вещь, шоссейная, особенно велоспорт, когда вот человеческое тело такое все хрупкое, с тонкой кожицей, и, значит, такой злой шершавый асфальт. И иногда они соприкасаются, и бывает в лучшем случае так называемая асфальтовая болезнь, мы ее называем такие
это
вот.
Это когда ссадины.
Когда просто ссадины. Для этого, кстати, такая интересная деталь. Велосипедисты бреют ноги. Когда ты просто голой кожей скользишь по асфальту, то ссадины быстрее заживают.
Какая ваша самая памятная травма? В книге их несколько описано, Господи. На самом деле.
Нет, ну одна там описана самая назидательная. Это я на лыжах умудрился сломать ногу на беговых, на быстром спуске, на альпийской трассе. Находясь на заброшенной лыжне на закате зимнего дня, когда холодало, и в отдаленной горной долине, где не работал мобильный телефон. И ясно было, что до утра на этой трассе никто не окажется, и у меня выбор был либо замерзнуть в лесу, либо двигаться со сломанной ногой. Так что вот я эти 15 километров прошел со сломанной ногой. Я не знал, что она сломана. Если бы я знал, может быть, психологически было бы тяжелее.
А вам есть за что себя винить?
В любом несчастном случае, в любой травме нет такой вещи, как несправедливая судьба. Ты всегда автор своих несчастий. Иногда, как в этом случае, просто это вообще бывает, что плохая карма прилетает. Я, опять-таки, нисколько не эзотерик, но я верю, что есть в жизни какие-то соотношения, и если ты сделал что-то неправильное, то оно тебе так или иначе вернется. В данном случае я считаю, что я неправильно в этом же месте, где я сломал ногу, там, получасом раньше, я, обгоняя так, зло прикрикнул на людей, которые мешали моему обгону. Не уверен, что это именно за это было, но вот есть какие-то соотношения, и я в жизни их встречал не раз.
Если мы про тело, то давайте теперь про вашу еду. Еда спортсмена, ага, по Сергею Медведеву.
Блин, ну я ем, в общем-то, нормально, и я пытаюсь максимально здорово питаться. Я ем все, я ем очень много. Условно говоря, я могу позволить себе есть и менее здоровые вещи. Ну, гамбургерами честными питаться не буду, но иногда там вполне за рулю в Макдональдс.
Спагетти вы любите.
Да, ну вот так скажем. Да, ну завтрак я ем много кисломолочного, я ем творожок, я ем как пару тостов каких-нибудь. Нет, ну опять вопрос, если мне предстоит проехать 200 километров на велосипеде вот после этого, ну это другой завтрак, ну конечно, я ем вообще все, что в холодильнике находится, там полка за полкой. Там обязательно яйца, обязательно там омлет какой-нибудь, кашу, овсянку. В принципе, основа моего рациона – это зерновые. Я много ем хлеба, я по утрам, если есть возможность, я ем кашу, любую совершенно кашу. И вечером одна из, не знаю, очень часто, особенно когда я в режиме тренировок или гоночном режиме, у меня активные сезоны, там 3-4 раза в неделю ем пасту. Очень люблю макароны. Нормальные итальянские спагетти, причем очень часто ем их, то, что называется, паста бьянка. Пустая, без нее, ну, с оливковым маслом. Ну, сыром могу посыпать. Хорошая паста, хорошее масло, бокал красного вина обязательно. И, собственно, в жизни ничего больше не надо.
Но что? Курение исключено?
Да, курение я не курю.
Потому что курящий человек, ну, не выдаст должного результата.
Ну, как-то здесь вообще даже я не думал о результате. Для меня это токсичная очень вещь, которая связана с разрушением собственного тела. Я понимаю тот кайф, который могут получать курильщики, но для меня это такое некая, во-первых, токсичность, а во-вторых, это некий признак того, что ты не контролируешь свои страсти, свое увлечение.
Свои реакции, да.
Да, да, ты не можешь себе сказать, что некие вещи, они вредны, и надо бы бросить. Между прочим, я должен признать, что я курил в свое время в старших классах школы, в университете, но я довольно быстро осознал, что мне это внешнее, лишнее по отношению ко мне, и осознав это, ну, просто как в один день взял и бросил. Мне было 30 лет, и вот буквально в тот же момент примерно я начал заниматься вот этими вот длинными дистанционными видами спорта.
Тем не менее, раз заговорили о молодых годах, вы пишете об этом, что вы во многом отцу обязаны началом занятий спортом.
Ну, уточню, что я скорее не отцу, а маме обязан, которая меня в очень малом возрасте, года в 4, что ли, или в 5, на лыжи поставила на беговые, вот, и вытаскивала каждые выходные. Нет, отец не принимал такого большого участия в моем воспитании, у меня просто описаны остались в памяти, когда я на лето приезжал в Дом творчества композиторов РУЗа, у нас были велосипеды у него и у меня, и у нас были после ужина вечерние поездки на несколько часов уже в темноте, с фонариками мы возвращались, вот мы катались по проселочным дорогам вокруг там РУЗы. И это такие остались природные, очень сильные воспоминания, и, может быть, моя любовь к велосипеду, она тогда началась. Ну, вот отец, может быть, что дал мне еще это теннис. Я все детство играл в теннис, у нас был такой дачный теннис, мы с отцом была пара, мы играли во всяких там домах творчества. Вот в эти вот виды спорта меня никто не двигал. В лыжи я просто, у меня как была, наверное, естественная предрасположенность к этим циклическим видам спорта. Я в школе просто вставал на лыжи и выигрывал все. Даже иногда у ребят, занимавшихся в секции, хотя я в жизни с тренером не занимался. Вот. Но это как-то вот этот вот бег и лыжи, они сами скорее, особенно бег, он сам пришел в мою жизнь, и мне физиологически надо было бегать, надо было бежать. И я вот в периоды поздней уже школы и университета я не мог каждый день прожить, это как-то стабилизировало мое эмоциональное состояние, гормональную систему вот растущего человека. Я мог в 12, в час, в 2 ночи натянуть кеды или что там было тогда и просто идти бегать по набережным. И я понял, что это чисто такая физиологическая потребность. Не то, что у меня были занятия в секции, а мне нужно было бежать. И я, вот, скажем, в течение 2 часов ночью бежал от дома до, на Кутузовском проспекте до Лужников и обратно, километров там, не знаю, 25, наверное, пробегал.
Человек бегущий. Интервью с Сергеем Медведевым.
Вы говорите о том, что и велосипедист, и бегун – это фигура, которая обязана быть яркой в окружающей среде. Отсюда яркие майки, отсюда там обтягивающие лосины, отсюда это ультрамариновые, ультрафиолетовые цвета, в которые часто наряжаются, я бы сказала, говоря уже об этом спортивном театре, герои спорта. У некоторых моих друзей, которые занимаются бегом, есть Инстаграм. И я обратила внимание на то, что это отчасти ярмарка тщеславия, ну, когда люди кичатся в первую очередь, конечно, своей спортивной формой и своей экипировкой, и вот деталями всякими. Давайте об этом поговорим. Это связано уже с индустрией, это связано с практиками 20 века и маркетинга спортивного. Как это
устроено? Ну, отчасти, да, конечно. Это часть рынка. Ну, то есть в нашем занятии есть и философская составляющая, и индивидуалистическая составляющая, и есть такая рыночная составляющая, не будем это скрывать, это гигантская индустрия, которая будет расти с каждым годом там, на триллионы долларов, которая предлагает нам эти соревнования, поездки, перелеты. Ты ведешь с собой семью, за этим тянется огромный шлейф трат, покупок, тренеров, принадлежности к разным клубам. Да, и в том числе одежда. Не обязательно она должна быть яркой. Сейчас, например, очень много в спорте тренд на такие скромные цвета, такие самые стильные. Многие там велоформы у меня, ну, причем я очень люблю, есть черные полностью велоформы, и трусы и верх, только с какими-то небольшими надписями. Но в целом и бегун, и велосипедист, особенно велосипедист, это некое событие в пейзаже, да, вот есть пейзаж, и движется некая вереница гонщиков, которые, ну, взрывает его, которая является некой информацией. Они же, кроме того, и должны быть видны, да, это вопрос твоей безопасности на дороге. Тебя должен водитель заметить, который, может быть, не рассчитывает увидеть там велосипедиста. Так что вот эта вот яркость – это часть спортивной истории. Ну и вторая, конечно, это, ну, это не только к спорту относится, это и к туризму относится, и к походу на концерты, на классическую музыку, как бы не сфотографировал, не запустил, не заинстаграмил, считался, считай, событий не было. Но в спорте иногда, особенно у тех, кто вот только начинает или делает это только ради каких-то таких инстаграмных вещей, и этим все и ограничивается. Как бы я сделал свой Ironman, вот эту вот большую триатлонную дистанцию, я запустил фотографии, я себе сделал татуировку M-DOT, вот это вот M с точечкой Ironman-овскую.
А расскажите, что это? Я как раз хотел спросить, давайте мы все-таки расскажем для наших слушателей, что такое триатлон и вот вот эта фишка Iron Man?
Ну, это считается одно из самых крутых испытаний в сфере любительского спорта. Но это действительно непросто, это надо достаточно компетентным быть в трех дисциплинах. Это дисциплина, которая родилась в конце 70-х на Гавайях, из таких вот на слабо ряд людей, таких энтузиастов от спорта. На спор решили сделать, что вот давайте мы возьмем три самых тяжелых спортивных испытания, соединим их в одно и сделаем в один присест. То есть мы возьмем заплыв, велогонку и марафон. И они это сделали, и потихоньку, там, сначала на первый раз на старте было 15 человек, и потом эта история раскрутилась, это заметили американские телевизионщики, медийщики, и вот когда это попало на телевидение, и когда показали драматические сюжеты, когда там человек истощенный переползает через линию финиша, тут был, значит, добавлен вот этот вот драматизм телевизионный, и все, и поперло. И пошли люди, и сейчас проводится, особенно в Штатах, это в Австралии сильно развито, огромное количество стартов. Это железная дистанция, вот, значит, 3 километра 800 метров проплыть, 180 километров проехать на велосипеде и 42 километра пробежать. Средний статистический человек, занимающийся спортом несколько лет, думаю, может это сделать там за 11, 12, 13 часов. Вообще там в точку отсечения надо уложиться обычно в 16 часов. Самые быстрые люди делают это за там 7,5 часов.
Я слушаю это просто с восхищением, недоверием и почти что страхом.
Нет, это все гораздо более доступно. Сейчас существуют и очень быстрые велосипеды для гонок с раздельным стартом, где ты там не ты должен уметь это делать, но в принципе это не нужно быть сверхчеловеком, чтобы долго ехать со скоростью там 36 км в час, там 40 км в час на велосипеде в аэродинамичной позиции, если у тебя нет больших гор и там встречного ветра. И бег тренируется. Нужно просто минимально здоровое сердце, суставы и возможность это все сделать. И многие это делают просто для того, чтобы доказать себе и другим, что ты способен это сделать. Ты тоже один из вот этих вот железных людей. Многие бизнесмены это делают, потому что вот это такая достижительная культура, культура успеха. Она очень важна в бизнесе, и ты повесил вот свою фотографию с финиша и медаль с Айронмена, там татуировку сделал ИМ, и ты этим многое говоришь своим бизнес-партнерам гораздо больше, чем там роликсом на запястье. Отсюда же, кстати, тоже у очень многих сейчас бизнесменов люди носят вот такие спортивные часы. Вот. Дело не в часах, а в том, что люди исполняют вот эту вот свою мечту, становятся Айронменами, но многие после этого, некоторые вешают уже кеды на гвоздик, вешают велосипед на гвоздик и исполняют вот эту вещь. Угу. И все. Галочка поставлена.
Бросают заниматься...
Ну да, бывает такое. Пробежал марафон и оставил это дело. Сделал айронмен и оставил это дело. Но это немногие. Я думаю, что многие все же, если ты уже вышел на такой уровень готовности и тренированности, то ты начинаешь получать удовольствие, и это начинает становиться частью твоей ежедневной рутины и... Ну, я бы сказал, даже появляется адреналиновая зависимость от этого, от всего. Потому что, конечно, что греха таить, да, мы все зависимые люди. Без этого уже невозможно жить.
Ну, эта зависимость, пожалуй, лучше какой-то другой.
Ну, наверное.
Она здоровее.
Она здоровее. Она как-то, я считаю, что она создает очень большое благо. И вообще вот это спортсмены, это как бы не чистая трата ресурсов. Создается огромный человеческий капитал. Потому что, вовлекаются семьи, вовлекаются близкие. Вовлекаются целые города в какое-то очень позитивное движение. У нас вот в России это люди как-то не осознают, не понимают, насколько благотворны для общества, для людей вот эти занятия. Вот, скажем, московский марафон. Сейчас он действительно стал одним из крутейших марафонов в мире. Ну, пока еще не по уровню результатов, там топовые кенийцы с эфиопами не приезжают, но по организации, по проведению, и главное, ради него перекрывают на сутки фактически весь центр города. Это удивительно. Я даже не знаю других таких городов, где, все закрыто. Как в Берлине выходит буквально, не преувеличивая, половина населения города. Они стоят на улицах и приветствуют людей. Берлинский марафон – это крутейший праздник года. Это одна из вершин года. 6 миллионов в Берлине, 3 миллиона людей стоят на улицах. И ты вот в Берлине бежишь через просто ревущую стену людей фактически.
То есть люди эмоционально связаны с бегунами.
Да, они связаны с бегунами, они сами получают огромный кайф от того, что они видят вот эту вот движущуюся, цветную, счастливую или страдающую, но неважно, все равно эмоционально заряженную толпу. В Москве при таком чудесном марафоне стоит от силы 10 тысяч человек и порядка, наверное, 10 тысяч ментов в оцеплении. А если почитать там, скажем, Яндекс.Пробки, сколько проклятий там адрес бегунов, нашли где бегать, перекрыли город, испортили мне воскресенье. Такого количества хейта, сколько есть в соцсетях в дни проведения, скажем, каких-то велогонок или там московского марафона, это надо поискать. И вот меня это, конечно, очень сильно огорчает. И это показывает всю эту разницу в том человеческом капитале, в формировании человеческого капитала, который есть между Россией и Западом.
У меня два, что называется, необязательных вопроса. Спортсмен и писатель Сергей Медведев и его собаки. Они же герои вашего романа.
Ну, собаки, да, да. Это большая часть моей жизни. И я счастлив, когда удается тренировки или какие-то длинные пробеги сочетать со своими псами.
Кто сейчас у вас?
Ну, сейчас у меня собака системы Бруно. Собака Бруно. Ну, из приюта. Ну, мне очень, конечно, близки по характеру, по духу и вообще по складу телесному собаки охотничьи, гончие. Но это вариант гончие. Он такой метис, с кем-то помесь. Это щенок был найден. Я так вообще за то, чтобы брать собак из приютов, только не покупать породистых и вообще не поощрять заводчиков собак и кошек. Вот. Так что он из приюта. Был найден щенок в Балашихе с обрывком веревки на шее, бегал там под машинами. И я помчался за ним в Ногинский муниципальный приют, забрал его, и вырос такой очень славный песик. Ну, такой полугончий, такой полукурцхар.
Приключения?
Нет, он на тренировках со мной, он со мной на тренировках в основном, это сейчас я в Москве, вот под Москвой, Звенигородом, а прежде у меня был курцхар Олли, он, да, не то, что на гонках он был со мной, но он был со мной в Лапландии, у меня вот одна из важных вещей, описанная там, это мои лапландские походы. Я несколько, ну, пару раз в год, иногда три раза в год ездил в Лапландию, и там на много дней мы пропадали в тундре с моей собакой. С палаткой, шли там.
И одно из экстремальных приключений, по-моему, было связано с Олли. Это ночное путешествие, где он оказывается с вами.
Ну, нет, ночное приключение это без Олли было. Это гонка лыжная 220 километров, на которой я, в общем, немножко не рассчитал свои силы и стиль передвижения, и в какой-то момент просто начал замерзать. Ну, нет, ну, не замерз, не дали бы пропасть, погибнуть. Ну, так было психологически и физически тяжело, но преодолел, это у меня одно из описаний. Это гонка в шведской Лапландии на 220 километров лыжная.
Двух культурных героев мы упомянули, я о третьем. Гленн Гульд, ваш любимый исполнитель. Почему?
Ну, я вообще люблю такую контрапунктическую музыку. Он один из полифонично мыслящих людей. Мне очень нравится его суховатый, отчетливый, токатный звук. Его философия, его иронично отстраненно-полифоничный подход к музыке. Поначалу, когда я для себя открывал классическую музыку, в свое время открыл мир Гленна Гульда, и он стал для меня крайне важным. Ну, не знаю, мое открытие Баха произошло через Гульда.
«Идея севера» – это центральная глава, и это про лыжи, про холод, про самочувствие, про вызов человека, который идет на север.
Ну, это про все вместе взятое, но это такая очень сильная экзистенциальная антропологическая вещь. Я очень рано для себя открыл север, когда неожиданно для себя самого оказался на Чукотке в возрасте 17 лет. Провалился в это пространство и много узнал о себе. Понял свое особое отношение к природе, к собственному телу, к одиночеству, к такой прозрачной, что ли, и холодной жизни, которая меня влечет. Я провел 3 долгих лета на Чукотке, и с тех пор это одна из таких важных для меня вещей, которые я реализую в разных своих жизненных ипостасях, в разных проектах. Я туда студентов возил 12 15 лет подряд в летнюю школу в Лапландии. Это, наверное, один из лучших проектов, которые я в жизни сделал. Мои всякие гонки лыжные на севере, вот эти вот 220 километрах на лыжах в Лапландии. Это все попытки приближения к вот этому большому северному арктическому ареалу, моего слияния с этой идеей севера.
Там же есть еще гонки в Норвегии и гонки в Швеции.
Да, основные лыжные гонки, да, они для меня вершины сезона. Они, конечно, скандинавские. Там свой культ лыж, и вот это вот Васалопет, который я снова надеюсь пройти в этом году, 90-километровая. Потом через две недели Беркебайнер, тоже легендарная норвежская гонка. Это для меня очень важные вещи, и каждый год я стараюсь хотя бы на одной из них отметиться.
Зачем все это? Это вызов, это удовольствие. Вот что это?
Это попытка найти баланс между телом, духом и окружающей средой. И спорт, он помогает тебе найти этот баланс. Опять-таки скажу, для кого-то это йога, для кого-то это религия, для кого-то это там вера. Для меня это такой жизненный проект, в котором сочетаются тело, дух и, по счастью, окружающая среда.
Это было интервью с Сергеем Медведевым, ученым, журналистом, спортсменом, автором книги «Человек бегущий».
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у к�ого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.